Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Как-то странным образом так получилось, что у нас тема сегодняшних эфиров в моем, по крайней мере, когда я ведущий, продолжается сегодня и касается одного и того же практически, потому что сегодня утром я уже вел передачу, где мы краями обсуждали. Почему краями? Вся передача была посвящена борьбе с алкоголизмом. Но мы обсуждали ее с одной стороны, а теперь у нас замечательная моя коллега, друг, можно так сказать, не могу сказать брат, и сестра.
Сестра.
Сестра во Христе Иисусе, да, Наталья Власих, наш самый талантливый психолог на медиапортале teos.fm, это она. Это вот все про нее. И мы с ней сегодня будем говорить тоже про алкоголизм, но немножко с другой стороны.
Да.
Да? Правда, ложь про алкоголизм, правда и вымыслы, правда и мифы про алкоголизм. И вот почему, собственно говоря, эта тема возникла? Ты сказал, что я ее придумал, да?
Да, мы с тобой вели один эфир, и ты сказал, что мы поговорим о вот, алкоголизме более подробно, и поэтому я думаю, ну а что вот в ящик
будет?
Вот
здесь вот
как бы, да, почему бы и нет?
И вот сегодня неожиданно для меня наступил
этот день,
когда по дороге на работу я узнаю, что я веду «Формулу семьи», что для меня удовольствие, безусловно. Но что мы сегодня как раз будем говорить про эту тему алкоголизм. Поэтому, друзья, все те, кто знаком про правды и мифы.
Ложь, да, которые есть.
Все, что вы слышали странного про алкоголизм, лечится он, не лечится, у кого можно вылечить, у кого нельзя вылечить, пишите в комментариях, мы это обсудим. Ну и, конечно, делитесь этим эфиром в соцсетях, ставьте лайки, делайте репосты. Все, начинаем, да?
Да, да.
Давай начнем с самого начала. Мы касались, я вспомнил, сейчас вот на кухне мы с тобой сидели, я вспомнил, все-таки мы немножечко касались этого в прошлой передаче, но мы повторим, чтобы у нас было основание для сегодняшней беседы. Что вообще такое алкоголизм, в твоем понимании?
Ну, начнем с того, что алкоголь – это именно психотропное вещество, которое воздействует на головной мозг. То есть, ну, это вот в малых дозах он воздействует и вызывает легкую эйфорию, и человек чувствует снятие напряжения. И когда доза увеличивается, уже воздействует на другие отделы мозга, и наступает подавление, и уже такое депрессивное состояние. То есть, вот это такое вот психотропное вещество.
Я почему улыбаюсь? Потому что, когда я был в свое время, так сказать, подвержен этому психотропному веществу, я вот крайне редко себя могу вспомнить в состоянии подавленности. Если только на утро, когда ручки немножко трясли, вот тогда было подавленное состояние,
может быть. И вот как раз алкоголь, он выводится даже не в первый день, но если в зависимости от выпитой дозы, и вот вызывает такое подавленное состояние. И более того, он воспринимается как антидепрессант, но на самом деле вот он влияет подавляюще на нервную систему, и таким образом, в общем-то, вот он способствует развитию депрессии. И наркологи также говорят, что когда человек выходит, например, из запоя или бросает пить, то следующая стадия у него это будет вот депрессивные эпизоды.
Хорошо. Можем ли мы сказать, я просто, друзья мои, делаю лайки и репосты, что, надеюсь, и вы сейчас делаете. Поэтому смотрю немножко в экран. Можно ли назвать, и буду ли я прав, скажу, что алкоголь – это законный наркотик?
Ну, получается так. То есть, это то вещество, которое меняет вот состояние. Меняет состояние, и в данном случае алкоголь, ну вот этиловый спирт, он, люди его узнали очень-очень давно, даже там в 1400 году, но при этом, что алкоголизм – это заболевание, это было сформулировано одним шведским врачом, если я не ошибаюсь, это в 1884 году.
Ты готовилась к эфиру сегодня?
Да.
Откуда ты знаешь, что точно цифры?
И да, я посмотрела. Ну вот в России именно продажа спиртных напитков, она связана с именем Ивана Грозного, когда он понял, что эта пагубная привычка, она стала распространяться и стала где-то неуправляемой, он издал закон, что спиртные напитки можно было распивать только в питейных заведениях. И вот это на самом деле явилось таким, ну, что ли, роковым шагом, потому что до этого спиртные напитки употреблялись только дома, только за обедом, ну, то есть там какая-то вот медовуха, это вот с приемом пищи. Вот,
и кстати, городскими жителями в основном.
Нет-нет-нет, ну, нет? В смысле, нет. И вот, кстати говоря, вот этот фактор является где-то частично ответом на вопрос, почему, например, в винодельческих странах, например, Италия, Франция, Грузия, в общем-то, достаточно мало людей, которые именно злоупотребляют алкоголем. И в норме этого общества связано с тем, что в норме этого общества, во-первых, нельзя употреблять алкогольные напитки без приема пищи. Ну, то есть это вот либо обед, либо ужин. Это первый момент. И очень осуждается открытое пьянство. То есть, ну, вот именно такое сильная стадия опьянения, вот когда, ну, что называется, там в простонародье на бровях идет. То есть вот, вот это осуждается. И, соответственно, люди вот, если и пьют, например, вино, то они сильно разбавляют его и только вот в рамках...
Вспомнил, что я лежал 22 года назад, или 23 года назад в больнице с одним мудрым грузином. На соседней койке у меня лежал мудрый грузин, а я был не очень мудрым рядом с ним. И мы с ним тоже обсуждали тему алкоголизма. Он говорил, чем отличается грузин от русских. Ну, такое наблюдение со стороны. Да? Он говорит, мы, говорит, кушаем и запиваем. А вы, говорит, бухаете.
И заедаете. И заедаете. Да, да. Ну, вот эти факторы, они приводятся к тому, что если в этом культура употребления вот спиртных напитков, особенно вот винодельческие народы, то вот это вот есть вот эта разница.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, ваши вопросы. Что вы считаете мифом про алкоголизм, какие вы знаете, да? И правда ли это мифы? Хорошо, у меня вопрос такой. Сколько нужно пить все-таки, чтобы считаться алкоголиком?
Ну, слушай, выделяют несколько стадий развития алкоголизма. Ну, вот если уж, да, вот такую матчасть мы поговорим, то, например, говорят о нулевой стадии или так называемом бытовом пьянстве. То есть, когда, например, человек употребляет только по праздникам, только, например, в гостях или вот ну, какой-то повод есть. И на этой стадии человек может отказаться от употребления алкоголя в любой момент. И, ну, как бы это никаких последствий не будет. Вот. А на первой стадии уже человек очень заинтересован вот в употреблении спиртных напитков. Он начинает искать разные поводы, ищет предлоги там, снять стресс, там, ну, вот, что там, я не знаю, там, день взятия Бастилии. Ну, то есть, вот самые разные варианты. И уже, если спиртных напитков нет или он не может выпить, это наступает раздражение, и он начинает пить, ну, в, так скажем, неподходящих местах уже без всякого повода, там, где-то в дороге, ну, там, или там еще где-то. Вот. На второй стадии, вторая стадия алкоголизма, вот это некий такой Рубикон, когда уже появляется вот этот абстинентный синдром или похмелье. То есть вот то тогда это уже вот начинается вот это вот активное развитие зависимости. Ну, третья стадия – это появление запоев, ну, то есть когда человек уже, ну, как бы ему уже самому не выйти. И, ну, там, четвертая стадия, он тоже ее выделяет, когда человек уже деградирует.
Я иногда по утрам раздражаюсь, когда у меня кофе дома нет, а я его очень хочу. Значит ли это, что я кофе... Голизмом страдаю.
Слушай, ну знаешь, как это...
А знает твою социальную сеть, да?
Да. Я тебя очень понимаю. Но вот здесь вот я тоже над этим размышляла. Все-таки, мне кажется, это вот некая такая ритуальная часть. Ну, то есть, не сколько как вещество, потому что, ну, вот таким, ну, лично я, например, я могу вечером кофе попить в социальные сети, да, и лечь спать. Ну, то есть, вот. Поэтому в этом смысле это вот может быть связано...
С привычкой.
Ну, с привычкой, с возможностью именно как-то вот спокойно начать утро. Угу.
Хорошо. Баночка пива, там, бутылочка пива, бокальчик вина после работы, чтобы снять стресс. Это алкоголизм или нет?
Ну, это похоже на первую стадию.
То есть, ну, человек просто, он даже не задумывается о том, плохо это или хорошо. Он просто идет после работы в кафе или по дороге домой, выпивает бутылочку пива и не думает о том, плохо это или... Ну, то есть, не оценивает.
Ну, это может быть не оцениваться, но, тем не менее, если это происходит очень регулярно, то таким образом регулярное употребление – это уже очень опасная вещь. Потому что если человек употребляет регулярно, то в какой-то момент, и причем никто не скажет в какой, это может перевести на вот следующую стадию.
Ага, некоторые друзья уже пишут нам и, собственно говоря, мифы, которые они знают. Я их чуть позже прочитаю.
Давай.
Чуть позже. Александр Плахов, здравствуйте, Наташа Нитовская, добрый день. Жанна по поводу кофе пишет, наверное. Зачем мы себя подсаживаем на какие-то вещи, от которых возникает зависимость? Не знаю, или это все-таки про алкоголизм? Хорошо.
Слушай, вот знаешь, вот здесь вот я отреагирую. Вот, дорогие друзья, зависимы мы все. Вот да? У каждого человека есть какая-то зависимость от чего-то, что улучшает... Ну, состояние, настроение. Это просто могут быть разные вещи. Шоколадка. Поэтому...
Мандаринчик.
А есть?
Мандаринчик, а есть.
Вот, и, соответственно, вот здесь вот как бы не нужно делить себя на лагерь, там вот кто-то зависимый, а кто-то независимый. Такого не бывает. И в этом смысле алкоголь – это одно из... Потому что сложились, я не знаю, там звезды по-другому, это могли бы быть там игры, еда, сахар, ну, магазины. В больших количествах, магазины, то есть все что угодно. Но мы сегодня про вот одну
тут, наверное,
из...
еще нужно, опять же, я закончу эту мысль, нужно еще смотреть на то, какая зависимость является деструктивной, наверное, да, какая, может быть, есть зависимости, которые не являются деструктивными для нас, или они все деструктивны по своей природе?
Зависимость становится зависимостью, когда она начинает управлять человеческой жизнью.
Ну, например, я зависим от своих джинсов. У меня есть любимые джинсы, я хочу их носить только их и больше ничего не другого. Это же независимость, которая портит мою жизнь.
Ну, это пристрастие в одежде.
Пристрастие в одежде.
Вот. Но, понимаешь, в данном случае, если, ну, там, будет какое-то мероприятие, и, ну, вот, тебе вот это ношение джинсов не мешает жить. Угу. Ну, то есть, это не препятствует. Как только зависимость становится центром жизни, которая мешает отношениям, работе, которая ставится в приоритет, которая лишает человека свободы, вот именно проводить время, лишает вот этой свободы, все, вот наступает зависимость.
Хорошо, спасибо тебе большое за такой подробный ответ. Вот Зоя спрашивает, на отдыхе каждый день хочется пива, это норма? А если, на
вопрос.
Отдыхе, только на отдыхе?
Вот, если на отдыхе...
То нет.
Не скажу. Именно здесь можно задать вопрос. Почему хочется? Что там это дает? Ну, то есть, именно если это отдых, и это связано вот употребление алкоголя, ну, в данном случае пива, ну, вот с каким-то праздником, это вот для поднятия настроения. Но все-таки отдых – это вот как бы вот что-то про вот расслабление, снятие, может быть, какой-то тревожности. Вот мне вот как-то с этим связано.
Хорошо. Можно ли упредить алкоголизм, если вдруг возникли подозрения, что... он уже наступает, например, у меня. Например, ну, я вдруг обратил внимание впервые, что я каждый день выпиваю по бутылке пива вечером. Да, и вдруг меня это резко не стало, стало беспокоить. Вот не обращал внимания, обратил. Да. Или, например, там чей-то муж, чья-то жена, то же самое. Мы начинаем подозревать, что человек переходит какую-то такую, ну, грань, сложно обозначаемую, но кажется, нам же, что эта грань уже... мы к ней подходим, да, или кто-то подходит к ней. Можно ли его упредить, этот алкоголизм наступающий, еще не наступивший?
Интересно, что наркологи, вот я разные материалы посмотрела, говорят о том, что главный миф, который, ну, вот есть, что алкоголизм на определенных стадиях, он неизлечим. Они говорят по поводу того, что, как говорится, нет на свете невозможных вещей, на невозможное только требуется больше времени. На всех стадиях важно лечиться, даже если вот совсем уже человек как бы вот. И более того, они приводили примеры, специалисты, что излечение возможно и на последних стадиях человек возвращается вот именно в трезвую жизнь. И были неудачные случаи излечения, даже когда человек признавал на первых стадиях. То есть там масса факторов. Поэтому если, например, человек все понял, он принимает усилия, ну, собственно, почему бы нет?
Хорошо, спасибо. Я уже в прошлый раз говорил, что у нас девушка многогранная, разносторонняя. А то у нас и психолог, и христианка одновременно.
Да.
И вот Владимир Шило спрашивает немножечко, может быть, вот по этой теме. Алкоголизм – это грех все-таки или болезнь, как ты считаешь?
Ну, а в этом смысле алкоголизм, он затрагивает все аспекты личности. Вот все. Эмоциональную, и когнитивную, ну, то есть умственную, и духовную. И вот на духовном уровне, если уже эта зависимость, она мешает, ну, вот, она мешает жить, это не дает свободы, то все это уже, ну, вот, приобретает вот эти вот разрушающие формы, можно сказать, да, грех. Ну, как это, промахнуться мимо цели. Все, человек промахивается. Но вот воспринимать, как бы здесь мне бы не хотелось, чтобы это было такое, что, вот, знаешь, вот грех как ярлык. Ну все, вот грех, ну вот как бы, и, ну, заебаста. Вот. То, что это та проблема, которая захватывает всю личность целиком, и помощь должна быть комплексная. То есть помощь должна быть и на уровне, ну, в зависимости там, от стадии человека, это и там медикаментозная, и духовная, и психологическая. То есть воздействовать нужно на все. Потому что очень часто, ну, есть примеры, и примеры вот из церквей, где люди возвращались к нормальной жизни, и они в прямом смысле, ну, там, вообще там на каких-то там последних стадиях алкоголизма, в прямом смысле в церкви они учились жить заново. Ну, мы немножко говорили как-то. Они учились там тратить деньги. Они учились заново там, я не знаю, праздновать праздники.
Слушай, вот ну это в основном связано с теми людьми. Да, я согласен. Опять же, я же мне эта тема близка, да, во многом. Но в основном такие люди встречаются, если они страдали с детства начиная зависимость. Ага. Да? То есть у них еще личность толком и не была сформирована.
И уже, да.
И она уже в зависимости это была. Поэтому, да, такие люди действительно они нуждаются в полной адаптации буквально. Да?
Ну или, например, там с подросткового возраста, или вот с, ну, как бы с молодого.
Да. Да. Первый миф у нас поступил, вернее, он давно уже поступил, только сейчас я его прочитаю, про женский алкоголизм. Вот тут люди пишут, что он неизлечим, правда ли, что он неизлечим, и одновременно ответить на вопрос, а чем вообще отличается женский алкоголизм от мужского?
Нет, неправда, что неизлечим, и опять же, готовясь к эфиру,
в отличие от некоторых,
посмотрев разные материалы, я увидела, что женский алкоголизм развивается быстрее. То есть вот регулярного употребления для того, чтобы перейти, например, на там, вторую стадию, мужчине требуется, я не знаю, там, регулярное употребление, там, я не знаю, год, то женщине достаточно 3 месяца. Потому что у женщин очень мало фермента, который расщепляет алкоголь.
Почему?
Ну, вот женский организм так устроен.
Слушай, но
вот. А у мужчин его больше. И в этом смысле у женщин запускаются быстрее, ну, вот эти стадии. И поэтому женщина быстрее вот докатывается, когда уже очень сложно. А так он ничем не отличается. То есть, и вот этот миф, он, кстати, очень зловредный. Потому что если женщина решила, что, ну, вот, разбираться с этой проблемой, лечиться, то это может просто вот бить по рукам. Ну, как, ну что вы хотите? Вот женский алкоголизм, не, да лечится. То есть вопрос только, что потребуется больше усилий, больше именно помощи, скорее всего, психологической поддержки, потому что вот женский алкоголизм отличается в том, что у женщин намного больше стыда и вины. То есть если мужчина после того, как он, например, вышел, он может где-то даже с бравадой рассказывать о пьяных выходках каких-то, то для женщин это просто вот стыдно.
То есть стигматизация алкоголизма.
Вообще, да. Да, то есть и там очень много стыда, вины. Обычно об этом как бы, ну, его тщательно маскируют. Ну, там, и косметикой, и, ну, вот как бы женщина очень много скрывает. И вот это является трудностью. Почему вот я считаю, например, что женские группы, например, там, анонимных алкоголиков, это вообще ценность. Ну, то есть, если вот в церкви, например, вот можно там начать или где-то можно начать, то это, ну, это прекрасно. Потому что, да, это будет очень сложно. Там женщины обычно там прячут глаза, они как-то вот, ну... Но для них это все драматичнее. Но при этом... Честно скажу. Но при этом, если женщина выбралась, то она стоит тверже.
Хорошо. Все-таки вот по поводу тверже все остальное, да. Ведь мы с тобой прекрасно знаем, как ты в большей степени, естественно, чем я, что женщина быстрее способна и лучше адаптироваться к каким-то стрессовым ситуациям, да? Алкоголизм, он связан в том числе с тем, что человек не способен нормально, да, здоровым образом адекватно справляться со стрессами. Тогда почему Все-таки женщина быстрее ударяется в алкоголизм, хотя когда она справляется с стрессовым состоянием лучше. Почему у нее быстрее?
Ну, как я уже сказала,
вот
да, меньше ферментов, и, соответственно, вот то, что мужчина начинает вот с малых доз, у женщин при регулярном употреблении, то есть если вот сравнить с мужчиной, то вот это вот регулярное употребление, оно приведет быстрее просто. Вот, и, соответственно, женщина может там, я не знаю, вот каждый вечерок по бокалу вина. Вот, какой фактор еще срабатывает, сложно сказать. То есть, или, например, вот, ну там, гены. Но гены тоже не приговор.
То есть, про гены чуть позже.
Ну, хорошо. Вот. Уже побежала вперед, да. Соответственно, вот тут вот. Вот, и, кстати говоря, при алкогольной зависимости у женщин менее страдает мозг от употребления алкоголя, чем у мужчин.
Почему?
Ну, вот физиологически. Тоже физиологически. Что вот, ну, определенные процессы, они у женщин сохраннее, чем...
Есть такой миф, тоже, кстати говоря, что женский, почему женский, пивной алкоголизм, да, он более неизлечим, чем, там, не знаю, водочный алкоголизм. Это правда или неправда?
Ну, а с пивом здесь может просто быть маскировка, ну, вот такого вот прям регулярного употребления из разряда «что такого?».
Ну, это же пиво.
Вот. И вот мне кажется, вот в этом опасность, что регулярное употребление оправдывается, что это, ну, якобы там более легкий напиток, или там он полезен, там же витамин В, вот, ну, там еще что-то.
Да-да-да.
Вот. Но по сути, ну, это такое же регулярное употребление. Ну, то есть вот там, если человек каждый день, ну, это будет регулярное употребление алкоголя.
А правда ли, что пиво превращает мужчин в женщин?
Ну, в данном случае, что растительный эстроген есть, и, ну, он влияет.
На все.
На все, да.
Хорошо. Детский алкоголизм – это явление социальное или генетическая предрасположенность?
Что ты имеешь под словом детский алкоголизм?
Ну, когда маленькие подростки начинают употреблять, не знаю, детские, в каком возрасте детские? Ну, 11, 12, 13 лет у людей.
Это, ну, это, я бы сказала, социальное окружение. Потому что, например, генетическая предрасположенность влияет? Влияет, но она не роковая. То есть, ну, в данном случае не обязательно, что если у человека пили родственники, ну, вот именно там родители или бабушки, дедушки, это не обязательно, что обязательно он станет вот, ну, вот алкоголем. Нет. То есть, может быть, а может и не быть. То есть, здесь и окружение, и стрессы, и, ну, вот эта предрасположенность, она может сыграть. Более того, именно какой нации человек принадлежит, тоже играет роль. Об этом сейчас очень много пишется.
Да, вот Владимир Шилов написал, а правда ли, что чем севернее народы, тем они более расположены к алкоголизму?
Да, пишут, да, вот именно, смотря все материалы, наркологи пишут, что да, правда. Что нету ферментов, и более того, в определенных, например, если я сейчас правильно помню, кажется, вот на Аляске, если коренным вот жителям продают алкоголь, то этого человека сажают в тюрьму.
Да, ну,
да, 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 потому что там буквально одно употребление, и человек все. Вот, то есть...
Так мы же пьем с тобой там всякие бифидобактерии, да, ферменты для желудка. Почему нельзя выпить фермент для алкоголя и спокойно себе идти?
Ну, в данном случае, может, оно и не надо. Вот, но жители Азии и Севера, они менее, так скажем, у них усваивается алкоголь, чем жители Европы.
Хорошо, Ольга пишет, алкоголизм не лечится, нужно просто захотеть бросить. То есть это что? Это просто усилием воли или какие-то болезни? Я не очень понял этой фразы.
Да, она очень такая противоречивая. Так не лечится или можно бросить? Ну, то есть как бы здесь вот... Просто еще раз, ну, я хочу повторить, что алкоголь влияет на всего человека. Ну, то есть, ну, он же влияет на всего человека. Соответственно, он влияет на все стороны человека. И на физиологическую тоже. Соответственно, если у человека есть уже зависимость... то, чтобы вывести на уровне физиологии, это называется лечение. Можно называть болезнью, можно, но какое-то воздействие
вот, внешнее,
физиологическое, оно необходимо.
Елена пишет, не верю я в это, что женский алкоголизм не лечится. Я была алкоголичкой 5 лет и сама своей волей бросила без помощи лечения. Просто нужно, чтобы человек осознанно захотел.
Здорово.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Так, еще у нас комментарий есть по поводу... А, это я уже прочитал, угу. Хорошо. Все-таки генетическая вот эта штука, да? Если человек имеет, как мы говорим, генетическую предрасположенность к алкоголизму, то все-таки можно ли, вот прям все пили родственники, да, вот все, дяди, там, папы, мамы, бабушки, дедушки, есть ли у этого человека больше шансов или там не стать алкоголиком, или не стать алкоголиком, да, может ли он выйти из этих вот биологических оков и все-таки быть нормальным, здоровым человеком?
Да? Может. Именно предрасположенность связана с тем, что при, если, например, вот много поколений пили, то генетически тот ген, который отвечает за выработку серотонина, вот все, что отвечает за наше счастье, вот вырабатывается, вот, это подавляется, и у человека наступают вот депрессивные периоды. И вот из-за депрессивных периодов он может обратиться к алкоголю. Может чему-то другому. И вот выработка вот этих веществ, вернее, то, что вырабатывается их мало, это вот может быть, а может и не быть. Угу. Поэтому, скорее всего, если у человека, да, есть предрасположенность, но при этом именно благополучное социальное окружение, ну и как бы... то
хорошо. Тут спрашивают, а алкоголь менее опасен, чем наркотики, или одинаково?
Ну, как говорится, что менее опасно? Ну, что значит менее опасно? То есть здесь именно наркотические вещества, они быстрее вызывают привыкание. То есть это более разрушительно для головного мозга. То есть здесь вопрос, что значит более или менее опасно?
Ага, ладно. В какой момент человек может пойти к психологу, к тебе, например, чтобы исцелиться, излечиться, избавиться от зависимости от алкоголя? А в какой момент ему нужно уже идти к наркологу?
Слушай, ну вот здесь я бы, честно говоря, говорила бы о таком комплексном подходе. И если человек уже зафиксировал, что да, вот в этом проблема, то и туда хорошо бы. Потому что все равно именно на физиологическом уровне ему придется справляться. И здесь очень важна консультация именно доктора.
Хорошо. Какие еще ты мифы слышала, такие, которые тебя лично волновали? Мифы про алкоголизм.
Ну, вот, например, такой миф, ну, вот частично мы его проговорили, это то, что, ну, вот там человек говорит, я свою норму знаю, ну, вот, именно алкоголя. Да не знает. Вот когда сработает, что уже будет необратимо, он не знает, потому что это и особенность организма, много факторов. То есть и тоже говорит, ну я же вот много пью, и я не пьянею. Это значит, что организм очень к алкоголю устойчив, и требуется больше и больше дозы. И вот он на опасном пути. И в этом смысле, если человек, например, чуть-чуть выпил, и уже вот, ну... он уже становится полностью пьяным, то, значит, чувствительность к алкоголю очень высокая. И вот это, в общем, скорее более положительный фактор. Поэтому вот здесь вот, нет нормы. То есть, и неизвестно, там, это будет одна рюмка и понеслось, или это будет развиваться годами, и в какой-то момент регулярного употребления это выстрелит на какую-то такую проблему.
Спасибо. Секрет пишет Секрет Channel, не знаю, что это за ник такой. 7 месяцев не пью, ничего лучшего в жизни со мной не происходило. А Игорь наоборот, я пью уже 9 месяцев после развода, как бросить?
Идите к психологу. Идите, выговаривайтесь, идите, ищите помощи, именно чтобы снимать вот эту и острое состояние и боли, и горя, и проживание вот этого горя.
Угу. Хорошо. Все-таки по поводу алкоголизма, почему ты считаешь, в нашей стране, именно в нашей стране, есть такой миф, что русские все алкаши, вот по жизни, это самый устойчивый миф, да, что русские все алкаши, это ужасно, это плохо, это их там, не знаю, судьба, вот такими, от чего такой миф взялся?
А у кого он?
Так везде мы слышим, по-моему, что русские алкаши все.
Ой, слушай, знаешь, я тебе хочу сказать...
То есть про французов, которые пьют больше, например, да, по статистике алкоголя, такого не говорят. Про итальянцев тоже не говорят.
Про финнов говорят.
Про финнов давно, кстати, не слышал.
Не, серьезно говорят. Нет, более того, интересно, что если по статистике употребления спиртных напитков, мы даже в первую тройку не входим.
Так я говорю по употреблению. Да, но почему-то миф такой ходит, что русские все алкаши.
Ну, вот в этом можно предположить, что там у нас там, как бы, об этом там, как-то преподносится, ну, там, состояние опьянения. У нас, не знаю, там много анекдотов. Но по факту в каждой нации, и там Финляндия, и Германия, там очень много пьют. Швеция, и, ну, и, наверное, там, слава богу, мы далеко не на первом месте.
Хорошо.
Вот я хотела тебя спросить, да, по поводу вот возможно.
Все-таки хочешь меня спросить?
Да, я все-таки хочу тебя спросить в плане вот мифов, с чем ты сталкивался и вот что бы ты вот, ну, вот опровергал вот в плане выхода или вот того, что.
Ну, есть такое общее... Про алкоголизм есть миф уже даже внутри самого христианства. Да? Например, когда говорят, что только Бог может освободить, только вот нужно идти в церковь, тебя только Бог освободит от зависимости, иначе это невозможно. Хотя в то же время я встречал массу людей, которые к Богу вообще никакого отношения не имели, были категорическими атеистами, и действительно усилием воли, поняв причину своего алкоголизма, то есть, ну, какой-то рефлексии, им удавалось избавиться от алкоголизма. То есть, возможно, тут, конечно, спорный вопрос. Любой верующий человек скажет, что, конечно же, и атеистов Бог освободил от алкоголизма, безусловно. И, наверное, это не предмет спора, но такой миф существует. Ну, пожалуй, я слышу те же самые стандартные мифы, что женский алкоголизм неизлечим, что он более опасный, что пивной алкоголизм тоже более опасный. По большому счету...
Вот все,
наверное, и все, да.
Вот, знаешь, еще есть какой миф? Вот, по поводу... может быть, и ты с ним сталкивался. По поводу того, что алкоголик, излечившись, у него есть представление, что наступит тот светлый момент, когда он перестанет быть алкоголиком, и он может вернуться вот к бытовому пьянству. Ну, типа того, что вот меня излечат, но чуть-чуть можно.
Ну, ты знаешь, скажем так, я как алкоголик со стажем, да, не рискую возвращаться. Но мне ни к чему. Я прекрасно знаю, что в каком состоянии я был, да, и мне не хочется... Я знаю, что этот человек слаб, немощен, да, и ты даже сам не заметишь, как это бытовое...
Вот это очень здравое, да,
спасибо. Ну, в что-то ужасное, да. Но в то же время, опять же, я сам лично знаю людей, которые были в серьезнейшей зависимости, и потом исцелялись, в том числе с помощью христианских реабилитационных центров. Приходили годы, и они снова возвращались к употреблению алкоголя, но в каком-то таком вот микрорежиме, да, и продолжают этот микрорежим, ну, поддерживать. Но я не считаю себя настолько сильным человеком, поэтому предпочитаю лучше не играть с огнем.
Ну, вот да, то есть здесь еще почему я говорю о том, что это вот такая комплексная проблема, потому что есть еще такое понятие, как сухие алкоголики. То есть, когда человек вот не перестраивается психологически, то он может не пить, но при этом он все равно ведет себя как алкоголик. И могут появляться другие зависимости на место этой. Ну, например, еда и сладкое. То есть, и, ну вот, я видела, что те люди, которые, ну, вот, бросали пить, они начинали вот это вот, ну вот, именно там есть много сладкого, ну вот, и много есть, и вот, пожалуйста. Ну,
мне кажется, я от этого свободен.
Вот. Вот. Ну, в данном случае, и, может быть, ты видел.
Да, я видел, конечно, когда люди заменяли наркотики алкоголем, когда люди алкоголизм заменяли сладким или чем-то другим. Обычно, и это годами продолжалось, люди думали, что они свободны, хотя на самом деле...
Одну на другую,
в другую ситуацию, да, и не сорвутся, и будут употреблять. Ладно, давай немножко подумаем о мифах, пока будешь отвечать на вопросы еще. Вот, например, давай. Лилия спрашивает, у дочки сильная зависимость от употребления... А, кстати, про дочку. Вот, я знаю еще, я вспомнил.
Давай.
Лилия, мы чуть позже к вам перейдем. Многие взрослые дают своим детям маленьким пиво попить. Типа это полезно, опять же, витамин группы В, да?
И прям,
я лично видел, конечно, маленьким, по несколько глотков. Это вот полезно, по чуть-чуть полезно, наоборот полезно. Это правда или неправда? Можно давать детям пиво попить для здоровья или нет?
Нет. Витамин В можно хлебушка купить. Хорошо. Вон дрожь продается.
А как же в Библии написано, что Тимофею для желудка было полезно немножко вина пить?
Ну, понимаешь, это у апостола Павла потом мы спросим. Ну, как бы, что же он там Тимофею-то нарекомендовал. Вот, но я имею в виду, что нет. Ну, во-первых, Тимофей-то не ребенок был. Вот. Нет, детскому организму это очень вредно, потому что...
Категорически,
да? Да, конечно. То есть, это влияет на головной мозг. И, к сожалению, Я, когда училась в университете на последнем курсе, я работала в приюте для мальчиков. И вот в приемной, я помню, привозили детишек именно до года, год, которые были накачаны алкоголем. Вот, да, родители вот, ну, неблагополучные, для того, чтобы они не мешали им праздновать праздники, это как раз было под Новый год. Вот, они вот им это, и вот эти детки, они уже были вот пьяные, и как бы... И потом, ну, им ставили капельницы очищающие, чтобы их...
Ну, как настоящего алкоголика, да?
Да, да, да. Ну, то есть они, ну, как бы, вообще ребенок может отравиться и...
Через молоко?
В смысле, нет, не через молоко, то есть им давали просто в бутылочке.
Через молоко тоже, через грудное молоко?
Да, 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 конечно, он действует. И это воздействует на головной мозг, и уже это может ребенка вот развиваться алкоголизм, то есть, ну, если вот он употребляет
все. А правда ли, если беременная женщина пьет ну, в процессе беременности, да, то ребенок у нее уже рождается потенциальным алкоголиком?
Не, ну, конечно, да, алкоголь влияет, то есть, ну, вот, и в этом смысле более худший вариант, что ребенок, он рождается неполноценным и с отклонениями и физически, и психически.
Хорошо. Ольга Кондратенко спрашивает, ну, еще раз, давай ответим в последний раз на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли человек сам бросить или только нарколог поможет?
Я знаю и ситуации, когда человек сам бросает, но это вот состояние называется вот такой стойкой ремиссии. И ну, если человек, у него очень сильная мотивация, он может, ну, вот, сам бросить. Ну, а бывает, что нужен нарколог.
Лилия, у дочки сильная зависимость от употребления пива. Пьет с периодичностью 3-4 дня в неделю по 4-5 литров. Ей 31 год. Употребляет алкоголь с 15 лет. Можно ли ей помочь?
Ну, я думаю, что да, обратиться
даже
к наркологу.
Даже не можно, а
да,
нужно,
нужно, да, нужно. Да, 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 да.
Миляуша. Такое интересное имя. Или Миляуша. А правду ли говорят, что после кодировки человек больше пьет?
Ну, кодировка – это такой метод. В данном случае наркологами он, ну, вот используется, и он связан вот с таким переживанием стресса, ну, вот, что человек, он боится пить. Но при этом, опять же, мы говорим вот об этой стадии ремиссии. И если как бы там с помощью кодировки, не с помощью кодировки, но если человек находится вот в стадии ремиссии, и потом в какой-то момент она заканчивается, ну там если кодировка заканчивается, то человек, ну вот, может вообще там потирать руки, ну все, сейчас вот она закончится, и я могу, ну, вот опять выпить. Вот. Либо по каким-то другим причинам, то человек, да, человек начинает пить, 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 ну и алкоголизм просто дальше развивается, человек больше пьет. Но неважно там, ну это была кодировка или это был, я не знаю, там, человек попросту решил, потому что, да, есть люди, которые десятилетиями не пили, а потом, ну вот, там, в какой-то момент все равно эта вот ремиссия заканчивалась. Поэтому здесь вот вопрос вот этой ремиссии, ну, как бы...
Хорошо. Вопрос, который очень многие задают, и сегодня тоже его написали несколько раз, и вопрос, который, по-моему, волнует абсолютно всех людей, у которых в семьях есть люди зависимые. Как человеку доказать, убедить его, не знаю, в том, что он зависим, если он сам этого не признает? Вот он не считает, что банка пива в день – это зависимость, например, или две банки, или рюмка водки, неважно. Как ему эту мысль донести простую и очевидную?
Ну, об этом, если говорить, вот, только говорить... Волшебных слов и таблеток, ну, вот в плане, что вот, вот это что-то ему сказать, его вдруг осенит, ну, вот такого нет. То есть это вопрос какого-то контакта, вопрос, опять же, ну, то, что называется обратной связи, показать, как вот это употребление алкоголя или там, я не знаю, как это там банк или там две или три, вот влияет вообще на совместную жизнь, на то, что с человеком происходит, как он себя ведет. Ну, то есть тогда, когда это уже зависимость вот становится центром жизни. То есть и тогда вот есть вот эта процедура, ну вот процедура такой обратной связи, когда человеку показывают, ну вот как бы как алкоголь влияет.
И ты про это говоришь, как будто это невозможно без психолога, да? Это возможно только с третьим человеком?
Ну почему нет? Бывает, что именно родные начинают говорить, дети начинают говорить, ну вот и человек в какой-то момент он может это увидеть, что страдает и семейная жизнь, страдает работа, страдает, ну вообще он страдает. Ну то есть и вот эта зависимость становится центральной.
Наталья спрашивает, скажите, пожалуйста, сколько должно пройти лет, чтобы организм восстановился после зависимости?
Ну, именно восстановление тут зависит от, вот, от стажа употребления. Соответственно, конечно, организм восстанавливается, но вот здесь это и зависит от состояния здоровья. Но ну, как бы надо отметить, что если стаж очень большой, то, конечно, последствия будут и восстанавливаться долго, и до конца не восстановятся. Ну, потому что все равно алкоголь, он разрушает и головной мозг, и влияет на остальные органы. Но вот это все зависит от состояния здоровья и...
То есть такой какой-то общий цифры нет?
Конечно, нет. Но все люди разные. То есть тут, ну...
Хорошо. Почему, как ты думаешь, все равно религиозные христианские центры реабилитации, они, как правило, помогают все-таки лучше, чем светские? Вот, тем не менее, есть такая статистика.
А это вот к тебе вопрос.
Ну, ты же психолог. Я хочу, чтобы ты ответила. Понятно, что у меня есть свой стандартный ответ на это, безусловно. Да,
да, да.
Ты как психолог с высшим образованием.
И верующий психолог.
И верующий, потому что ответишь на это лучше.
Знаешь, потому что это уже человеку дает смысл жить. Вот новый смысл. Потому что ему именно Евангелие, вот весть о Боге, есть на что опереться. Потому что все-таки вот алкоголизм – это и потеря смысла. То есть когда человек, ну вот он пьет, и все рушится, и он это видит, и наступает тот момент, когда и рад бы уже остановиться, да уже все, уже все, уже покатилось. Слово. Даже, понимаешь, там уже не то, что человек пьет, чтобы было хорошо, а он пьет, чтобы не было плохо. Потому что ему и так уже плохо. И вот в реабилитационном центре человек слышит вот эту весть, есть вот этот смысл, есть вот этот путь. Ну и пожалуйста, вот, ну, конечно. Вот. Ваш ответ.
Не, подожди, у меня еще один вопрос. Мой ответ, в принципе, почти такой же, да, что все-таки Евангелие дает некое, наполняет твою жизнь смыслом. Безусловно, это единственный правильный ответ, на мой взгляд. Другого там быть и не может, наверное, я. Знаю такого человека, знаешь, как Павел писал, не знаю, в теле ли или нет, который употреблял алкоголь, в общем-то, прекрасно понимая, осознавая, что он делает, и куда его это к этому приведет. Да? То есть он четко знал, что если он будет идти этим путем, то закончится вот совершенно определенными вещами. Да. И он прекрасно это понимал, но при этом продолжал пить. Вот можно ли такому человеку, который, скажем так, осознанно подходит к процессу пьянства, помочь со стороны? Или невозможно? Который четко знает, что он пьет, что он алкоголик, да? Что это закончится большой бедой. Более того, даже предпринимает какие-то действия, чтобы обезопасить своих родных от того, чтобы они страдали из-за его алкоголизма, да? Вот как-то можно его убедить? Друг, перестань бухать, вернись к нормальной жизни. Или нет?
Да можно, но тогда ему осознанно надо решить, ну, что он это дело прекращает, осознанно понять причину и почему же он пьет, раз он такой осознанный, вот, и осознанно пойти к наркологу.
Хорошо. Алексей Кондратьев. Понимаю, что алкоголь разрушает меня, и нетрезвым умом понимаю, что не стоит он моего внимания. Но вечерком частенько беру. Много лет не пил вообще, причем сам бросил. Спорт через день был, но вернулся и вообще не рад. Ну, такой крик души в какой-то степени.
А что случилось? Вот есть что-то случилось? Или вот почему, в связи с чем отвернулись от спорта и вернулись вот к... То есть там какое-то событие или какая-то причина есть?
Да, я приведу маленький пример из своей жизни, хотя не очень люблю про это рассказывать. Я бросил курить свое время просто потому, что ко мне подошла моя жена, у нас родился ребенок. Он был постоянно у меня на руках, а я курил много. Ну, он курил. И ко мне и пил, уже и пил тоже, но курил как паровоз вообще. И ко мне подошла жена, сказала: слушай, ну а ты постоянно куришь, а у тебя ребенок постоянно на руках, да? Ну, как бы ради него, да? И я сказал: я докурю и брошу. Я докурил и бросил. Прям вот, ну, просто все бросил, и все, и перестал курить. Просто это для меня это было легко очень, почему-то, не знаю. Хотя, опять же, я уже тогда достаточно много употреблял алкоголя. И когда был период, что мы не жили вместе, он продлился уже год-полтора, я вдруг поймал себя на мысли, что у меня нет причины больше не курить. Ну, как бы нет, не просто закурил. Поэтому причина внешняя, она, как правило, всегда есть для того, чтобы вы поменяли свое отношение к алкоголю. Если вы поймете, то, возможно, просто вам, ну, отыграете все назад, да? Или новую причину найдете для себя.
Ну, со своей стороны, вот здесь вот, ну, меня зацепило так или иначе, что вот была жизнь, был спорт, был вот какой-то смысл, потом вы отошли. И вот что ж такое там случилось, и тогда нужна замена алкоголю. Ну, то есть вот замена, и это может быть связано с удовольствиями, с адреналином, ну и спорт – хорошая идея, кстати.
Спорт – хорошая идея. Uh-huh. Так, хорошо. Друзья, если у кого-то из вас еще есть комментарии, вопросы, все остальное, вы пишите. У нас осталось буквально 5-6 минут до конца эфира, и не так много этого времени на самом деле. Все-таки, если у нас кто-то сейчас сегодня нас смотрит, слушает, мы переходим к практической части нашей передачи.
Давай.
Если он понимает, что он уже зависим, или вот-вот станет зависимым, или его друзья, знакомые, родственники, товарищи, к этой фазе подходит зависимость. Можем ли мы все-таки без походов, даже к такой замечательной женщине, как ты, к психологу, к наркологу или в реп-центр своими силами помочь человеку?
Знаете, здесь можно, во-первых, начать читать больше и узнавать информацию по этому поводу. Потому что очень часто действительно очень много мифов, вот мы сегодня о них говорим, но чем больше человек читает, узнает на эту тему, тем больше он вооружен. То есть это и статьи, и по поводу, как алкоголь влияет на организм. Информации очень сейчас много. И вот это может вообще дать понять, что происходит. И тогда уже это будет решение как раз и там, к наркологу, и к такой прекрасной женщине, как я, может быть, или не я. Ну, в смысле, что именно или психологу. Ну, то есть вот здесь уже тогда, и тогда это будет комплексный подход. И вот здесь я еще раз хочу сказать, что все-таки это комплексно. То есть это вот, это не то, что бросил пить, и жизнь наладилась. То есть там бросил пить, и ее надо налаживать.
И причем это довольно непросто делать, и уходит на это месяцы и годы жизни, на самом-то деле.
Да, да, да.
Знаю человека, который бросил пить и употреблять всякие другие вредные психоактивные вещества, посетив анатомический театр.
Да?
Но ему просто показали, как наглядно выглядят органы человека, который страдал тяжелой формой алко-нарко и никотиновой зависимости, что с ним изнутри произошло, и на него это такое произвело впечатление эмоциональное, что он...
Слушай, сейчас тебе это посыпется, где такое показывают, чтобы срочно вести своих родственников.
Нет, на самом деле, и, по-моему, даже сейчас существуют анатомические театры. Нет, не существует.
Слушай, я не знаю даже.
Но, по крайней мере, в Ютьюбе совершенно точно есть ролики, которые показывают, я лично видел, показывали легкие человека, который курил много лет, их прям выжимали там никотиновые и т.д. и т.п. Масса возможностей. Даже есть... В основном христианские такие, ну, я просто светских не встречал, лекторов, которые катаются по школам, по садикам, и прям рассказывают, и показывают, что происходит с человеком в процессе алко-наркозависимости, и на многих это действует определяющим образом, они даже уже ну, не подходят к человеку. Хорошо, а какие в человеке, вот у нас осталось 2 минуты буквально, какие психологические изменения в человеке происходят, кроме депрессии, когда он попадает под алкозависимость? Можно ли... Не чувствуя запах алкоголя, понять, что человек под воздействием.
Ну, алкоголь воздействует на головной мозг, соответственно, это где-то упрощается эмоциональное восприятие. Человек, он становится так, он воспринимает именно такие очень простые эмоции. То есть, ну, возникает то, что называют эмоциональная тупость. То есть, он вот, ну, вот, как бы там вот так.
Квадратный такой.
Да, да, да. То есть, ему уже очень сложно, например, осознавать свои какие-то эмоции, эмоции в других людях. Если мы говорим о деградации, то, к сожалению, там начинает отключаться, ну, вот под воздействием алкоголя, способность к сопереживанию. То есть, и вот поэтому очень часто говорят, что ну как же так, вот у нее дети, она пьет, там, или у него дети, он пьет, или там, вот как же ему не жалко. А ему уже не жалко, потому что ну, вот это воздействие алкоголя такое, что у человека ну, полностью...
Но не потому, что он плохой,
да, не потому, что он плохой, а потому, что он болеет. Да, и он, вот у него это вот ну, уже... Поэтому, опять же комплексная помощь.
Хорошо, друзья, мы уже подошли к концу нашего эфира. Марина Жучкова спрашивает, как найти вас, видимо, Наталью Власих, у нас же замечательную женщину-психолога, коллегу.
И также, если у вас есть вопрос, ты можешь по, если вот христианским реабилитационным центрам, ты тоже можешь дать информацию.
Да, можете написать либо мне, Владиславу Юртову, либо прям найти Наташу Власихину, либо у меня в друзьях, либо ее саму найти и написать ей.
записаться на консультацию личную, персональную к ней. Посылайте смски также на номер 7715 с текстом ТЭОС, пробел 100, где 100, сумма, которая перейдет с вашего телефонного счета на счет медиапортала teos.fm, для того, чтобы мы наконец-таки закончили ремонт нашей студии. Всем пока, спасибо.
До свидания.
Это была «Формула семьи»,
да?
Наташа Власькина.
Владислав Юртов.
Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.